Мы откроем Евангелие от Марка, третья глава, точнее, до третьей главы, Евангелие от Марка с первой главы до третьей главы. Ну, прочитаю я всего лишь один стих. В прошлый раз, когда я был на кафедре, я пообещал, что вот я по тексту иду, я дошел до третьей главы. Я понял, что здесь значимый раздел Евангелия, который невозможно пропустить, наверное, он является таким некоторым отрывком, про который нужно было сделать вот такой некоторый обзор, панораму. И этим сегодня я и займусь. Поэтому мы начинаем читать Евангелие от Марка, первая глава, с первого стиха. «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия». Аминь. Итак, Евангелие от Марка. Если в целом посмотреть на Евангелие от Марка, на всю его историю, ведь это одна цельная история, то Евангелие от Марка показывает нам Иисуса Христа как, во-первых, Мессию, как того, кого обещал Бог, что Он придет и спасет народ, спасет всю землю. Также Евангелие от Марка очень контрастно показывает власть Иисуса. И здесь, наверное, можно даже объединить где-то власть с мессианством понятием. Да? Если он Христос, Мессия, значит, он имеет власть. Значит, он пришел со властью, облеченной властью от Бога, и сейчас те, к кому он пришел, должны предоставить ему эту власть. Но вы знаете, как было на самом деле, предоставили они власть ему или нет? И если немножечко углубиться в эти ожидания, да, смотрите, приходит Иисус. Что ожидает народ? Что ожидают религиозные учители? Они ожидают немножечко другого Мессию. Они ожидают его со властью не духовной, но властью обычной, властью политической. Что он сейчас возьмет, соберет какое-то количество народу, поднимет восстание против Рима и прогонит всех римлян. Это ожидание всего народа. Тогдашнее богословское убеждение или заблуждение, да, можно так сказать. И они ожидают такого царя. Какие-то представления есть у религиозной элиты, какой он будет, что ему нужно делать. Но приходит Иисус, и у него своя власть, у него другая власть. Он не действует так, как от него ожидают другие. И что, наверное, самое странное для людей того поколения, которые смотрят на Иисуса, он совсем не ищет себе популярности. Он, наоборот, уходит в какие-то места, где нету людей. Казалось бы, Мессия, он должен, наоборот, сплотить вокруг себя народ, поднять восстание, сделать себя популярным, но он делает совсем все наоборот от их представлений. Итак, если посмотреть на Евангелие как на цельную историю, то мы знаем с вами, что начнется вот она сейчас, с первых стихов нашего, когда есть некоторый пролог. А кто такой Иисус, откуда он пришел и что было перед ним, что обещал его приход. И закончится эта история его воскресением. Где-то в кульминации будет распятие, вот событие воскресения, да, и где-то в развитии будет вот это все противостояние. Развитие начинается, наверное, вот с самого начала этого Евангелия, практически с первой главы. Кто-то считает из богословов, что с третьей главы. Но в целом развитие сюжета будет до момента, когда он скажет где-то: «Я иду в Иерусалим, и там мне надлежит пострадать». Вот там такой переломный момент идет, и новое идет, как бы, новая ветвь литературного жанра. Не литературного жанра, извините, а литературного отрывка. Да? Есть развитие, кульминация, завязка. Как типичный жанр Евангелия, он также литературный, его можно рассматривать. Соответственно, если мы смотрим так на всю Евангелие, то мы где-то здесь в начале с вами. В конце мы знаем, что он умрет, он воскреснет, он искупит всех, то есть кто был его. И это его цель конечная. И где-то в середине об этой цели он начнет прям провозглашать ученикам. Он трижды скажет примерно в 8 главе, что «я иду пострадать, я буду убит и воскрешен». То есть, и мы находимся где-то с вами в самом начале. Это 2 с лишним главы. И здесь вот некоторый такой портрет вводный Иисуса происходит. Некоторый такой портрет персонажа. А кто же такой Иисус? И здесь есть несколько тем в нашем Евангелии, которые сквозят через всю историю. Эти некоторые такие, знаете, ключевые слова или ключевые темы. Это вот, как я уже сказал, Сын Божий, Христос, я их объединяю, то есть Мессия по-другому. Власть, или когда Иисус властно, например, учит проповеди, это тоже показывает его власть, в отличие от книжников там написано. То, что он исцеляет, это он тоже доказывает и показывает свою власть. Он прощает грехи, то же самое. Он господин субботы, он изгоняет бесов, бесы повинуются ему, он им запрещает, он ими командует. Это все показывает его власть. И вот это вот все ключевые слова я объединил в слово «власть». И, наверное, самый основной посыл вот этой вот первых двух глав с лишним – это именно о власти Иисуса. И он сразу объявлен с первых стихов, что он не только Христос, но и Сын Божий, что очень важно. Если следующую посмотреть тему, сквозящую через наше с вами Евангелие от Марка, то это реакция окружающих. То есть есть реакция народа, который в целом объединяется вокруг Христа, пытается найти его везде. То есть его популярность постоянно растет по мере Евангелия. Она все больше и больше увеличивается. Иисусу все больше и больше приходится предпринимать действий, чтобы где-то уйти от этой популярности. Где-то он стоит в лодке, где-то он уходит в другие места. Хотя ученики приходят и говорят, вот тебя все ждут, приходи сюда. А он совсем в другое место уходит. И всегда практически, то есть реакция народа, она положительная. Народ прославляет Бога, народ рад Иисусу, народ принимает Иисуса. Но при этом есть те, кто его не принимают. И это религиозная элита. Это фарисеи, это саддукеи, к ним присоединятся в конце иродиане. И наш отрывок вот с вами маленький, вот эти 2,5 главы, он закончится над тем, что саддукеи, фарисеи идут на совещание с иродианами и принимают решение убить Иисуса. Это некоторая такая маленькая кульминация или такой важный шаг в этой истории. То есть они настолько ожесточаются, они, вот их противостояние доходит до того, что все, они уже забыли, что они верующие люди, они готовы его убить. И вот она всегда противовесная, эта реакция. Сообщается реакция народа, они принимают, прославляют Бога, и сообщается реакция тех, кто не принимает, да, то есть саддукеи и прочие люди. Они друг другу как антагонисты, они всегда в сравнении, да, в контрасте показаны. Следующее ключевое, наверное, понятие – это проповедь, учение. Да, Иисус в этих стихах, он скажет о самом важном. Он говорит, я пришел для чего? То есть он здесь именно об этом заявляет. Дальше, конечно, тема будет развиваться, но одна из важных частей его миссии – это именно проповедь Евангелия. И Евангелие, на самом деле, это сила Божья, как скажет апостол Павел. И дело в том, что люди ожидают, что Иисус сейчас перевернет вот здесь все просто вот руками, как царь, а он на самом деле переворачивает все, как Сын Божий. И инструмент того, как Иисус перевернет мир, это именно Евангелие. Люди ожидают, что сейчас он вот с помощью политики, с помощью оружия, а на самом деле Иисус поступит по-другому. Он возьмет, наберет себе учеников, он их обучит, он даст им наставление, Евангелие. Евангелие начнет разноситься, увеличиваться, так что к сотому году уже 10% Римской империи будут верующими христианами. И оно продолжит распространиться, и мы сегодня с вами живем в христианской стране. Евангелие продолжает работать. Оно продолжает менять сердца людей, менять государство, менять нашу культуру. И это план Иисуса. Это Он так решил перевернуть этот мир. И Его называют, даже неверующие люди, самым успешным реформатором. Он реформировал этот мир, он изменил его, но это было не сразу. Это было постепенно, через страдания. И вот Евангелие от Марка, он показан как страдающий слуга, если взять все Евангелие. И вот по всему Евангелию он страдающий слуга, Мессия, который страдает и тем самым совершает свое служение. Это цель его служения, это его миссия такая. И через это он показывает пример. Через это Он распространяет свое влияние. Через это Он дарует нам благодать, освобождение от грехов. Таков Его план. И в конце нашего отрывка тоже будет сказано в одной из притч, что когда отнимут жениха, тогда не будут поститься. Это первый намек в этом тексте, в этом Евангелии на его будущую смерть. Теперь, если пойти по историям последовательно. Первая часть с первого стиха и где-то примерно по 14-й, даже чуть раньше, по 13-й, в этих стихах, это некоторый эпилог. То есть это начало Евангелия, в котором как вступление, да, происходит. О чем же будет дальше история? В этом вступлении больше сказано о пророчествах, хотя и вначале об Иисусе. Но главный как будто бы персонаж, как будто бы кажется, что Иоанн Креститель. Но на самом деле главный персонаж – это Иисус, потому что Иоанн Креститель пришел возвестить и проповедовать, и крестить ради Иисуса. То есть сначала есть тот, кто представляет царя, то есть его глашатай. Все как положено, все как в древнем мире происходит. Есть глашатай, есть объявление царя. И если посмотреть вот хронологично, вот все эти там три наши главы первые, то они начинаются так. Сначала представление Мессии, да, а кто он такой? И вот Иоанн Креститель, по сути, это делает. Он говорит, сейчас придет тот, кто будет крестить Духом Святым. Он немножко говорит о нем. Дальше приходит Иисус и сразу начинает, сначала там есть крещение, есть испытание в пустыне. И дальше Иисус начинает действовать, он действует очень активно. И в этих активных действиях он демонстрирует свою власть через бесов, через болезни, через субботу в том числе. И дальше, когда он продемонстрирует власть и рассказывает при этом Евангелие, да, он действует своим ключевым способом, он призывает учеников. Для чего он призывает учеников? Конечно же, для того, чтобы они дальше совершали его миссию, чтобы они дальше продолжили разносить Евангелие, его инструмент перемены этого мира, перемены этих людей. И в самом конце, хотя эта тема, она нарастающая, да, она где-то начинается с середины, мы видим противостояние. Сначала книжники, потом фарисеи, потом присоединяются иродиане, и вот они в конце решают его убить. Это тоже некоторая тема, которая будет сквозить. И вот если просто так разложить наш отрывок вот на несколько частей, я бы вот так и сделал. Если посмотреть последовательно, да, то есть в начале, с первого отрывок, с 1 по 8 стих в этом Евангелии, это маленький такой отрывочек, который говорит, что Иоанн приходит по пророчеству, он крестит, возвещает и приход Мессии. Здесь Иисус назван Сыном Божьим, и сказано, что Он пришел по пророчеству. И показано, что все приходят к Иоанну Крестителю сначала, да, а потом все начнут приходить именно к Иисусу. И вот эта фраза важная, да, подчеркивающая популярность, она будет постоянно фигурировать. Все, много было народу, множество. Это будет продолжаться. Следующий маленький отрывочек – это с 9 по 11 стих, когда Иисус крестится. «И Бог подтверждает его служение, Бог подтверждает его мессианство, и Бог подтверждает его сыновство». Он говорит, «Сей есть Сын мой». В котором мое благоволение. Да? Это подтверждение. Сначала Иоанн говорит по пророчествам, один голос. Ветхий Завет говорит, это второй голос. И третий голос, это голос Божий прямо с неба, который говорит людям, это Сын мой. И дальше Иисус идет вот на некоторые испытания, проверку. Здесь можно много параллелей проводить с евреями или с искушениями первых людей. Что евреи в пустыне, что первые люди, Адам и Ева, они не выдержали испытания. Но Иисус Христос выдержал это искушение от дьявола. В котором все остальные люди падали. Он прошел их. И это показывает нам Иисуса, который проходит испытания. И сразу после прохождения испытания, заметьте, первое, что он делает, он после заключения Иоанна написано, он идет проповедовать Евангелие, идет заниматься своей основной деятельностью. Мы видим также, как ангелы служат его, который показывает его, естественно, статус, его власть в том числе. Следующий отрывочек с 16 по 20 стих. Это история о том, как Иисус призывает 4 учеников, и они идут за Ним. Как уже было сказано, они набираются для того, чтобы Иисус их научил, чтобы нести Евангелие. Да? То есть первейшая цель, первое, чем начинает заниматься Иисус в этом мире, Он, ну, после выхода на служение, Он начинает нести Евангелие и подготовку к несению Евангелия через этих учеников. Здесь мы видим призыв. Да, и этот призыв к ученичеству, он тоже будет сквозить через Евангелие. И этот призыв, я уверен, что он сегодня обращен к каждому из нас, то есть стать учеником Иисуса Христа. Также нести Евангелие, как когда-то он нес, потом несли его ученики, теперь наша очередь, мы пришли к этой очереди. Следующая история с 21 стиха по 28. Здесь Иисус учит со властью и изгоняет беса прямо в синагоге. И при этом беса, он говорит, признает его Сыном Божьим. И здесь есть книжники, которые как раз упоминаются. Написано, что книжники, они учат как обычные, как будто люди, да? А Иисус, он учит как власть имеющий. Это подчеркивает его власть, как он учит. Тем более, что он, проповедуя свое учение, проповедуя Евангелие, которое имеет силу, он еще и демонстрирует сверхъестественную духовную силу, изгоняя беса. И мы видим, как бес, он понимает, в каком он положении, он подчиняется. Здесь же вот начинается тема популярности. В конце написано, что популярность в народе растет. И народ задумался, а что это за учение? Да, вот самое важное, на что обращает внимание народ? А что это за учение, что он еще и бесов изгоняет? Это важный маркер, с помощью которого будет Иисус акцентировать внимание. Да? Он будет исцелять, он будет делать чудеса, но для чего? Почему Иисус не хочет популярности? Почему он уходит от популярности где-то? Сегодня, наверное, мы бы с вами так не поступили, мы подумали наоборот, Иисус, собери стадион 2, 10 и проповедуй там. Но если так логически немножечко подумать, представьте себе ту ситуацию в те времена. Как разносится слух? новости. От человека к человеку. И вот если Иисус где-то собирать будет людей в одном месте, о чем, скорее всего, услышат люди, которые будут идти туда? Наверное, они услышат о нем как о чудотворце, как о Мессии. Они будут приходить и хотеть, чтобы там он поднял восстание, может, даже оружие с собой возьмут. Но их фокус будет на каком-то другом Мессии, на каком-то оружии, на восстании. Они будут воспринимать его только как целителя-чудотворца, но не будут сфокусированы на Евангелии. И то, что уходит Иисус от вот этих вот собраний народа, очень важно, мне кажется, акцентирует внимание людей на Евангелии. Когда люди слышат не как основу, что он там исцеляет или какую, или кого-то где-то изгнал, то они приходят у него лично поучиться. Они ищут, они проделывают какой-то путь. И они слышат Евангелие, и это самое главное. Чтобы они услышали Евангелие, чтобы они потом покаялись, откликнулись, приняли его жертву и в итоге спаслись. Это инструмент Иисуса. С 29 по 31 стих мы видим историю, как Иисус исцеляет тещу Петра. И она сразу служит им. Здесь демонстрация повеления, да, насколько Иисус повелевает над болезнями. Он говорит сразу «встань», и она встала и начинает служить. Следующая история, с 32 по 34. Он исцелил многих и запрещал духом говорить, что он Мессия. Некоторые под итог его служения в том месте, где он служил. То есть многие. Он много и много совершает, но только некоторые лишь записаны нам для определенных выводов. Следующая история, здесь Иисус уходит из тех мест, где он обрел популярность, чтобы проповедовать и исцелять по всей Галилее. Для чего? Чтобы нести Евангелие. Это его цель. Следующая история с прокаженным, с 40 по 45 стих. Здесь Иисус исцеляет этого прокаженного и запрещает его рассказывать, а он идет и раструбил всем. Из-за этого настолько Иисус стал популярен, что просто невозможно было войти в город, он оставался в местах пустынных. Иисус так не хотел. Он хотел, чтобы тот пошел объявил священникам, но он этого не сделал. И это определенный вот эпизод, который показывает его популярность. Насколько он большую обретает популярность. Что же в каком-то смысле демонстрирует его славу, его власть, подтверждает его мессианство. Дальше у нас следующая, вторая глава. С 1 по 13 стих 2 главы. Иисус исцелением доказывает, что он имеет власть прощать грехи. Это он делает с расслабленным. Здесь он показывает свою власть прощать грехи, что для многих производит некоторый такой серьезный разрыв шаблона, но цель исцеления, да, это показать, что я имею власть прощать грехи. И здесь он показывается как Сын Божий. В противостоянии этому стоят книжники, которые ропщут на него и говорят, кто это может прощать грехи. И это одно из первых эпизодов, где они появляются. Следующая история с 14 по 17 стих – это история про Матфея, где Иисус в конце, когда уже пир у Матфея происходит, он говорит ропщущим фарисеям и книжникам, говорит, я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Опять, что это? Это Евангелие. Это показывает цель Иисуса, к чему он пришел, зачем он пришел. Дальше следующая история с 18 по 22. Иисус дает три сравнения, показывающие, что у него есть, что у всего есть свое правильное применение, свое время и место. Это история про то, как у него спрашивают, а почему твои ученики не постятся? И он отвечает тремя сравнениями, там, про мехи, про еще что-то, где он показывает, слушайте, сейчас время последовать за Мессией, а не держать пост. Там ученики фарисеев и ученики Иоанна Крестителя, они держат пост. И за это идет как бы такая претензия, а почему это твои ученики едят и пьют? А Иисус им отвечает тем самым, а сейчас время не посты держать. Время посты держать будет, когда я умру. Тогда будет время посты держать. Сейчас время следовать за мной и быть сейчас рядом со мной и благовествовать вот этим вот грешникам. Следующая история у Луки, это, у Луки происходит тот же самый разговор, но следующая история, она как бы продолжается, пир как будто бы продолжается, да? И вот там эта история как будто на пиру Матфея происходит, вот с этим вопросом учеников. Следующая, с 23 по 28 стих, история, которая нам говорит, что Иисус есть Господин субботы. Потом еще одна история про субботу, когда он исцеляет Сухорукова в субботу, и они решают убить его именно в этот момент. Он делает доброе, а они решают его убить. И дальше вот опять же некоторое такое подведение итогов с 7 по 12 стих. Здесь написано так, что за Иисусом следует слишком большое множество народу, и он запрещает делать бесов ему известным. Он запрещает им говорить, что они знают, кто он. Если взять вот в целом эти три главы, я бы сделал главную мысль такую. Иисус – это Мессия, обладающий властью, и проповедующие Евангелие. И это неизбежно приводит к конфликту с религиозной верхушкой и к популярности в народу. Иисус – это Мессия, обладающий властью и проповедующий Евангелие, что неизбежно приводит к популярности народу и к конфликту с религиозниками. Какое же нам взять сегодня применение из этой всей истории, из того, как здесь Иисус представлен, каков его портрет? Ну, первое, наверное, самое важное – это признать его власть. Признать его власть как царя, признать его власть как Бога, как Мессии, как того, кому можно верить свою жизнь, посвятить свою жизнь. Он этого достоин. Он царь, он Мессия, он тот, кто обещан. Я должен последовать за ним. Он имеет право делать, что хочешь. Он же царь. Второе применение – это нам нужно признать его как, в общем, наверное, это входит и в первое, да, как Сына Божьего, как Мессию, да, как того, кто действительно имеет на это право. Потому что не все признали сегодня Иисуса царем, не все признали его сегодня Мессией, но первые части этого Евангелия показывают, что нам нужно это сделать. Он действительно тот, кто был обещан, он действительно тот, кто имеет власть. И следующее, наверное, что нам нужно сделать, это последовать примеру учеников. Когда Иисус Христос призвал нас, и когда Он еще кого-то призывает и говорит «последуйте за Мной», то нужно взять и последовать. Нужно посвятить свою жизнь этому царю. Нужно следовать за ним и созидать его миссию. Он проповедует Евангелие, нам нужно проповедовать Евангелие. Он созидает Царствие Божие здесь, на земле, до сих пор. И нам нужно созидать Царствие Божие разными путями, в церкви, вне церкви, неважно. Главное, чтобы мы вместе с ним это делали. Пусть Господь нас всех благословит всегда помнить Иисуса Христа как того, кто имеет власть, Мессию, Сына Божьего, который дает Евангелие, который побуждает нас действовать и продолжать созидать Царствие Божие вместе с ним.